Обед с волшебником. Я как раз переходил улицу, когда меня обогнал какой-то мужчина. Он чуть было не угодил под машину, но я успел схватить Розиню за воротник. Он назвался мистером Лики и пригласил меня отобедать с ним на следующей неделе. Ничего странного я в тот момент не заметил. Разве что уши у спасенного были слегка великоваты, да еще с пучками волос на кончиках. В следующую среду я отправился на званый обед. Постучал в самую обыкновенную дверь самого обыкновенного дома и попал в комнату, загадочней которой я никогда не встречал. Там было два стола. На первом стоял огромный хрустальный шар. Другой стол представлял собой большой пень с нишами для колен. Свет исходил от растений в горшках. Вместо обоев на стенах почему-то висели шторы, расшитые портретами людей и изображениями зверей. Я точно знаю, что это была вышивка, так как успел к ней прикоснуться. Но вышивка эта была весьма странной, поскольку пока ты не сводишь с нее глаз, ничего не происходит. Однако стоит тебе на миг отвести взор, как на занавесях тотчас меняется узор.
«Послушайте-ка», — обратился ко мне мистер Лики, появившийся из ниоткуда.
«Я надеюсь, вы не из пугливых?»
«Ха! Не думаю, что меня можно легко испугать», — отвечал я.
«Тогда, если не возражаете, я приглашу слугу».
Лики негромко захлопал ушами по затылку. Из большого горшка, что в углу комнаты, вылезло нечто, похожее на змею. Я заметил, что у чудища по бокам сплошь и рядом присоски. Это были щупальца осьминога. Он завис на одном щупальце над столом, а остальными семью разложил столовые приборы.
«Познакомьтесь, это Оливер», —
представил слугу мистер Лики.
«Скажите, чего бы вам хотелось на обед?»
«Супчика, пожалуй».
Мне почему-то не показалось необычным, что на голове Лики цилиндр. Но стало немного любопытно, когда он все же снял головной убор и налил из него две полные тарелки супа.
«Вам не кажется, что не хватает сливок? А ну-ка, Фелис, подойди сюда!»
Крошечная зеленая корова размером с кролика выскочила из сундука и замерла перед мистером Лики. Хозяин ее подоил в серебряный кувшинчик для сливок. Они оказались первоклассными на вкус.
Чего вам хотелось бы еще?
Что угодно. Я полностью полагаюсь на ваш вкус. Ну что ж, тогда съедим рыбу. Ну-ка, Оливер, будь так любезен, поймай-ка нам по рыбке. А ты, Помпей, запеки ее нам. Я услышал какой-то шум у камина. Появился Помпей. Маленький, забавный дракончик. И сразу же напялил огнеупорные ботинки.
«Давай-ка, Помпей!»
— скомандовал мистер Лики.
«Держи хвост пистолетом! Если, как в прошлый раз, испепелишь ковер, клянусь, окачу тебя ледяной водой!»
Потом он добавил, и так тихонько, чтобы только я и мог расслышать.
«Я, конечно, никогда так не поступлю. Это было бы очень жестоко с моей стороны. Лить холодную воду на раскаленного слугу».
Дракончик ходил на задних лапках с высоко поднятым хвостом. И я так им увлекся, что даже не заметил, как Оливер выудил рыб. Когда я обратил на него внимание, рыбы уже были очищены, и осьминог кинул их Помпею. Тот поймал рыб передними лапами, которые к тому времени уже достаточно остыли, чтобы стать грилем. Оливер подставил тарелку, и дракон положил на нее две шипящие запеченные рыбины. Мистер Лики заметил.
«Как видите, дракончики могут быть весьма полезными в хозяйстве. К тому же дракоши надежнее собак. Как вам кажется?»
«Мистер Лики, мне стыдно в этом признаться, но Помпей — первый дракон, которого я когда-либо видел в жизни.
Понимаю. Как это глупо с моей стороны спрашивать о таком. Смею предположить, что вы уже догадались, кто я.
Да?
Правильно. Я волшебник».
Помпей так замерз, что начал клацать зубами. И радости дракона не было предела, когда он, наконец, добрался до камина и плюхнулся на раскаленные угли. А тут как раз Оливер водрузил на стол огромного запеченного индюка на блюде.
Вытащил мистер Лики курительную трубку из кармана, подул в нее,
и шесть больших сосисок появились на ее другом конце. Оливер принес овощи, но я не понял, откуда они появились. Из шляпы волшебника полилась подлива.
«Пока мы закусываем, я еще позабочусь о фруктовом десерте»,
— сказал мистер Лики.
Он встал, прикоснулся волшебной палочкой к уголкам стола, и те моментально вздулись, треснули и пустили зеленые побеги, которые начали расти буквально на глазах. Вскоре зеленые ростки превратились в маленькие деревца, усеянные сочными фруктами. На одном из деревьев фрукты были золотистого цвета. Мистер Лики назвал их манго. Единственное место, где следует есть манго — ванная. У этих фруктов очень плотная кожица, а внутри сочная кашица. И как только ты прокусишь кожуру, брызгает сок. Но вам повезло. Я заколдую фрукты, чтобы вы не испачкались.
Я скушал манго. Это было чудесно. Чародей настоял, чтобы я взял с собой 5 фруктов. Но их уже мне придется есть в ванной, поскольку заколдовывать плоды он почему-то не стал. Пока мы пили кофе, который, естественно, мистер Лики налил из цилиндра, то успели поговорить и о магии, и о футболе, и даже о собаках. В конце концов, я сказал, что мне пора. Оливер подал мое пальто и помог мне одеться. А сейчас я доставлю вас домой, сказал мистер Лики. Когда у вас появится свободное время, мы могли бы провести вместе вечерок-другой, путешествуя по Индии или Китаю. Дадите мне знать. Договорились? Встаньте на этот коврик. Закройте глаза. У вас может закружиться голова. Так бывает, когда люди впервые путешествуют на волшебном ковре-самолете. Встав на коврик, я закрыл глаза. Радушный хозяин назвал ковру мой адрес и хлопнул ушами. Я почувствовал легкое головокружение. Моим щекам стало прохладно. И вот мне опять хорошо и уютно, а голос мистера Лики скомандовал открыть глаза. Не поверите, но я очутился в гостиной собственного дома на другом конце города. Комната у меня небольшая, ковер не смог полностью разместиться, поэтому завис в нескольких сантиметрах от пола. Я сошел с него и поблагодарил великого волшебника. «Доброй ночи!» Мистер Лики поклонился и пожал мне руку. Чародей хлопнул ушами и растворился в воздухе вместе с чудо-ковриком. Я стоял посреди комнаты, держа в руках 5 спелых манго, как доказательство самому себе, что все это не сон.